Голливуд сделал знаменитую киноактрису Мэрилин Монро мировой звездой, женщиной номер один, сексуальным божеством Америки. Джон Кеннеди стал первым президентом телевизионной эпохи. Телевидение обеспечило ему особое место в сердцах и умах американцев. Обаятельный, энергичный, элегантный, он был символом нового поколения, меняющего мир. Его молодость была олицетворением силы, а сила символизировала власть. Кто мог ему противостоять? Роман между первой женщиной и первым мужчиной Америки был неизбежен.
Мэрилин Монро рассказывала друзьям, что влюбилась в Джона Кеннеди, когда он еще был сенатором. Молодой политик колесил по стране, завоевывая сердца избирателей и избирательниц. А Мэрилин Монро приезжала к нему и проводила с ним ночи.
Если ты принадлежишь к клану Кеннеди, все возможно. Любая цель достижима, любая задача по плечу. Джон Кеннеди стал самым популярным президентом. Роберт, министр юстиции, вторым по значению человеком в стране. Младший брат Эдвард подтянулся к этому дум-вирату, завоевав место в Сенате. Никогда в истории Америки сразу трое братьев не концентрировали в своих руках так много власти. И никогда еще мужчины у власти не казались американкам столь привлекательными и желанными.
Джон Кеннеди был прирожденным лидером. Из тех, за кем поднимаются в атаку, за кем и в огонь, и в воду. Когда он входил в комнату, он излучал уверенность и приносил с собой ощущение победы. Он относился к помощникам как к соратникам, а не как к служащим. Им восхищались и говорили, что лучшего начальника им уже не видать.
В холодную дождливую ночь Джон Кеннеди выглянул на улицу и увидел сотрудника секретной службы. Президент велел ему зайти в Белый дом и погреться. Тот отказался, объяснив, что это его работа – стоять там. Тогда Кеннеди вынес ему теплое пальто, а через несколько минут вернулся с горячим шоколадом. Они присели на холодные ступени Белого дома и выпили по чашке. И через много лет, когда сотрудник секретной службы вспоминал эту историю, у него на глаза наворачивались слезы. Если мужчины так восхищались Джоном Кеннеди, что же говорить о женщинах? Эманация власти привлекательна сама по себе. А он хотел видеть в своей постели самых желанных женщин, тех, о ком другие могут только мечтать.
Мэрилин Монро была для нас сладчайшим ангелом секса, вспоминал знаменитый писатель Норман Мейлер. Она дарила каждому ощущение, что стоит заняться с ней любовью, и он немедленно перенесется в заоблачную высь. И она ничего не требовала взамен. В ее страсти не было требований кровавых клятв, верности до гробовой доски. Нет, Мэрилин всем своим видом демонстрировала, что с другими секс и впрямь может быть труден и опасен, но только не с ней. С ней он сладок. «Владей мной», — говорила ее улыбка. «Я легка, я счастлива, можешь не сомневаться». Ее домогались умудренные любовным опытом мужчины 5 континентов. По ней томились веснушчатые подростки.
«Целая вереница ухмыляющихся мужиков жевала ее и выплевывала», писал один из мужей Мэрилин Монро, драматург Артур Миллер. Само имя ее пропиталось зловонием раздевалок и сигарным дымом салон-вагонов.
Генералы пригласили ее выступить перед американскими солдатами, которые участвовали в Корейской войне на стороне Юга, поддержать их боевой дух. На вертолете ее отправили на базу дивизии морской пехоты.
Мэрилин, описывал эту сцену ее биограф, переоделась в узкое фиолетовое платье с блестками и таким глубоким вырезом, что ее почти обнаженная грудь оказалась прямо под леденящими порывами ветра. Ряды собравшихся сотрясает овация. Она стояла дрожащей на морозном воздухе в пасмурный зимний день с открытой грудью, распростертыми руками и разметавшимися во все стороны волосами. Она кокетничает, поводит плечами, как танцовщица в ночном клубе, заставляя слушателей стонать от возбуждения. Она поет и дрожит. Ей отчаянно не хватает голоса.
По «Пожалуй, я не понимала, как действую на людей, пока не побывала в Корее», — призналась Монро. Она выглядела ослепительно. Она была счастлива. Быть может, никогда не была такой безоблачно счастливой. Прощаясь, говорила офицерам: «Единственное, о чем я жалею, это о том, что мне не довелось повидать других ребят, повидать их всех».
Но это была еще и тонкая и ранимая душа. Феерический успех, невероятная популярность и всеобщее поклонение еще не равнозначны счастью. Вот чего точно не хватало Мэрилин Монро, так это душевного спокойствия и ощущения надежности бытия.
«Наполеон в юбке», – писал о ней Норман Мейлер. «Но обитает в этой натуре и другое «я», робкое, более запуганное, чем когда-либо, изнуренное болезнью мышка из сиротского приюта. Одна ведет подсчет одержанным победам, другая – поражением».
Мало кто знает, что Мэрилин хорошо писала и рисовала. Найдено 14 ее рисунков, очень искренних, раскрывающих ее внутренний мир. Она ожидала небывалых чудес, считает публикатор ее рисунков, таинственных посланий от судьбы, проявлений магии жизни и, возможно, даже исполнения самого заветного желания – возвращения отца.
Эта маленькая, бесконечно печальная девочка похожа на автопортрет. А это, напротив, ожидание чего-то прекрасного. И тут же нечто страшное, словно воспоминание о кошмарном сне. А это любовная сцена. А это женская фигура, символ ожидания. Но чего? А эта женщина пытается защитить себя. Это в сладостную минуту любовного свидания. А что означает этот бокал шампанского? Праздник или, скорее, тоска после праздника?
Ей, пожалуй, вредило то, что экранный образ смешался с реальным человеком. От нее ждали такого же поведения в жизни, как и на экране. А она жаждала уважения. В мужчинах ценила больше всего ум. Мечтала сыграть Грушеньку в «Братьях Карамазовых». Раздвоенность и ранимость Мэрилин Монро несли в себе зерна будущей трагедии, которая не обойдет стороной клан Кеннеди.
Британский актер Питер Лоуфорд, зять Джона Кеннеди, муж его сестры Патриции или Пэт, уговорил ее прилететь на празднование дня рождения президента Соединенных Штатов. Мэрилин Монро, писал ее биограф, явилась публике во всем ослепительном блеске своего вечернего одеяния и поет «Счастливого дня рождения, господин президент». 20 тысяч зрителей трепещут от сексуальной магии, источаемой ее голосовыми связками. У 20 тысяч зрителей перехватывает дыхание от пробегающих по рядам волн необоримого соблазна.
Любовная связь между Джоном Кеннеди и Мэрилин Монро не была секретом. Как раз в те годы у одного из самых богатых людей мира, греческого судовладельца Аристотеля Анасиса, возникла идея выдать Монро замуж за князя Монако.
Самые знаменитые казино Монте-Карло расположены между нефтяными вышками Ближнего Востока и богатствами Западной Европы и Северной Америки. Князь Монако Ренье III, бывший офицер французской армии, мечтал превратить Монте-Карло в европейский Лас-Вегас, в крупнейший игорный дом на континенте.
Аристотелю Анасису принадлежали в Монако казино и вообще большая часть недвижимости. Анасис хотел сделать княжество Монако площадью в 5 квадратных километров убежищем для богатых людей. Здесь был налоговый рай. Опасность грозила только одна. Если князь умрет, не оставив сына, управление княжеством автоматически перейдет к Франции и будут введены высокие французские налоги. Поэтому Анасис подыскивал князю жену, которая бы родила наследника престола. Решил, что наилучший вариант – это Мэрилин Монро.
Мэрилин сочла предложение заманчивым. Расспрашивала знакомых о князе Ренье. Он богат? Красив? Кто-то выразил сомнение. Почему ты думаешь, что он обязательно захочет на тебе жениться? «Дайте мне провести с ним 2 дня», – с неподражаемым апломбом ответила Мэрилин. «И он, конечно же, пожелает жениться на мне».
Но друзья объяснили Анасису, что у него ничего не выйдет. Монро спит с сенатором Кеннеди, который падок на голливудских звезд. Да и княжество маловато для Мэрилин. Она привыкла к другим масштабам.
Князь Монако в 56-м году женился на другой американской актрисе Грейс Келли. Она оставила сцену и родила князю троих детей. Они прожили вместе больше четверти века. В сентябре 82-го у нее произошел инсульт в тот момент, когда она вела машину в горах. Автомобиль сорвался вниз, она сломала себе шею и на следующий день умерла. Грейс Келли пережила Мэрилин Монро на 20 лет. Супружеская неверность – не редкость среди политиков, хотя смертельно опасна для карьеры. Поймали – пропал. Но Джон Кеннеди даже и не пытался ничего скрыть. Он словно бравировал своими приключениями.
7 июля 60-го года, когда предвыборная борьба шла полным ходом, сотрудники Федерального бюро расследований составили для своего директора Эдгара Гувера 9-страничный меморандум о кандидате в президенты Джонни Кеннеди. Речь шла об аморальном поведении кандидата в президенты, в частности о том, что Кеннеди спит с секретаршей своей жены.
Избрание на президентский пост ничего не изменило. Записи секретной службы, в которых отмечены визиты в Белый дом неизвестных дам без указания имени, подтверждают слухи о том, что некоторые помощники поставляли ему женщин. Роберта Кеннеди особенно раздражало, что Эдгар Гувер нашел уязвимое место – ахиллесову пяту президента. Директор Федерального бюро расследований не принадлежал числу поклонников клана Кеннеди. Но братья так и не подобрали удобного повода, чтобы от него избавиться.
Директор ФБР каждый месяц, жаловался Роберт Кеннеди, присылал мне докладную о ком-то из моих знакомых, или о членах моей семьи, или обо мне самом, так что было совершенно ясно, что он в курсе всего.
Серьезная проблема возникла с двумя женщинами президента. Джудит Кэмпбелл спала не только с Джоном Кеннеди, а еще и с боссом чикагской мафии Сэмом Джанканой. А немка по имени Эллен Ромедж, с которой президент любил развлекаться в бассейне Белого дома, приехала из Восточной Германии и считалась коммунистической шпионкой. Тут уж вмешался Роберт Кеннеди. Министр юстиции увел немку из Белого дома и позаботился о том, чтобы она покинула Соединенные Штаты.
Агенты ФБР насчитали еще 5 женщин, с которыми спал Кеннеди. Но поразительным образом ничего не вышло на поверхность. Ни одного публичного скандала. Кеннеди позволял себе многое, твердо зная, что аппарат Белого дома и пресса его не выдадут. Журналисты, безжалостные к другим политикам, по доброй воле скрывали дамские истории Джона Кеннеди. Они тоже подпали под его чары. Они его любили и покрывали.
Знала ли жена о приключениях мужа президента? Элегантная Жаклин Кеннеди была ярким символом новой эпохи. Ее снимки не сходили со страниц газет и журналов. Жизнь первой леди превратилась в бесконечную фотосессию. Джон Кеннеди понимал, как выгодно смотрится в семейном кругу.
«Познакомьтесь с моей дочкой и моей женой», — говорил Джон Кеннеди, обращаясь к своим избирателям с помощью телевидения.
Американцы видели счастливую семью. Президент страны, любимый муж и любящий отец. Но снимки счастливой пары были, пожалуй, сплошным обманом. Выйдя замуж, Жаклин стала еще более красиво, расцвела. Она была умна и обаятельна, но не очень уверена в себе и ранима. В ней равно сочетались чувствительность и твердость. Отец не уделял ей внимания. Был занят игрой на бирже, автомобилями, женщинами, что закончилось разводом. Жаклин тоже нуждалась в надежном мужчине, который был бы рядом и принадлежал только ей одной. Но не очень верила, что такое возможно.
Жаклин помогала ему в избирательной кампании. Телезрители видели, как она сидит у телефона, записывает вопросы избирателей и передает мужу. Избрание мужа президентом отнюдь не радовало Жаклин. От первой леди слишком много требовалось. Она исполняла свои обязанности, но вовсе не была счастлива.
Кеннеди, Я не хотела спускаться в угольную шахту или служить символом элегантности. Я хотела нормальной жизни с Джоном и детьми. Я сражалась за спокойную жизнь для моих детей и их отца.
Через несколько дней после победы мужа на выборах в ноябре 60-го года Джеки родила сына, Джона Фицджеральда-младшего. Ребенок болел. Она была истощена физически и эмоционально. Она почти не вылезала из постели и пропустила почти все торжества по случаю инаугурации.
Джеки, объяснял их общий друг, была романтичной девушкой. Джон ею гордился, в какой-то степени восхищался.
Но брак оказался неудачным. Джон не тот, за кого выходит замуж. Он не то, что нужно было Джеки. Она хотела иметь рядом любящего и более теплого человека.
Супруги Кеннеди были словно айсберги. Публичная часть жизни на поверхности, а все личное скрыто от чужих глаз. И Жаклин не намеревалась с кем-то откровенничать.
Джеки, по словам бывшего президента Билла Клинтона, была самым закрытым из наших великих публичных лидеров. И для большинства людей она оставалась незабываемым воплощением элегантности, грации и горя.
В августе 63-го беременную Жаклин госпитализировали. Ей сделали кесарево сечение. Родился мальчик, которого назвали Патрик Бувье. Но через два дня он умер. Джон Кеннеди примчался к жене, когда все было кончено. Жаклин была сама не своя от горя. Ее отношение к мужу описать не так просто. Это широкий диапазон чувств. От любви до ненависти. От страсти до равнодушия. От радости до отторжения.
«Многие мужчины верны женам», – заметила Жаклин. «Мужчины – это такое сложное сочетание добра и зла». Но это она говорила до брака. Она не знала, что ее ждет. Как заметил один ее приятель, после года совместной жизни Джеки ходила с таким видом, словно только что попала в авиакатастрофу. Она болезненно переживала его измены.
Однажды в Голливуде Жаклин Кеннеди встретила киноактера Уильяма Холдена, звезду номер один в те времена. Он был женат, считался хорошим отцом, у него было двое детей. При этом он сильно пил, охотился за женщинами, у него случались вспышки неконтролируемого гнева. Словом, он напоминал Джеки ее отца. «Роман, – сознанием дела говорил Уильям Холден, – надо заводить с женщиной, которой, как и тебе, нечего терять».
Джеки в тот момент считала, что ей нечего терять, и позволила себя соблазнить. Это была месть. А может быть, она надеялась таким образом пробудить в муже ревность, вернуть его любовь и страсть. Она спала с Уильямом Холденом в той же постели, где Джон Кеннеди занимался любовью с секс-символом того времени Мэрилин Монро, по которой сохли миллионы мужчин.
Но Жаклин ощущала, что совершает нечто запретное. Напротив, Джон Кеннеди нисколько не сомневался в своем праве дарить любовь любой женщине, которую он пожелает. Так поступал его отец.
Каждое новое поколение иммигрантов не любило последующие. Англичане издевались над ирландцами, англичане и ирландцы над немцами, англичане, ирландцы и немцы над итальянцами и уже все вместе над славянами.
Ирландцы в Северной Америке начинали с самых низов. Женщины нанимались служанками в дома состоятельных янки. Брались за работу, которую не желали делать те, кто родился в Америке. Бостонцы воспринимали ирландцев как народ слуг. Это незавидное прошлое в семействе Кеннеди помнили.
Когда дедушку Джона Кеннеди по материнской линии избрали в Конгресс, он вступился за права новых иммигрантов. Один из сенаторов набросился на него. «Вы что, считаете, что евреи и итальянцы могут иметь какие-то права в нашей стране?» «Такие же, как мы с вами», — ответил тот. «Вся разница в том, что они прибыли сюда несколькими пароходами позже».
Ирландок ценили за надежность и верность. При этом хозяева не понимали одиночества своих слуг.
Первое поколение ирландок в Америке были слугами не только своих хозяев, но и супругов. Девушек учили служить счастью своих мужей. Нельзя открыто выражать свои чувства, показывать свою уязвимость, стыд, признаваться в слабости и женских неудачах. Они выходили замуж за мужчин, которых практически не знали. Мать будущего президента Роуз Кеннеди тоже учили подчиняться мужу.
Отец будущего президента, Джозеф Кеннеди, был единственным сыном, и мать постоянно им восхищалась. Он вырос исключительно в женском окружении. Мать, сестры, служанки привык к тому, что женщины исполняют любые его прихоти и желания. Вел себя напористо и грубовато. Это передалось его сыновьям.
Роуз Кеннеди знала о бесконечных изменах мужа. Однажды не выдержала и вернулась в родительский дом. Отец отправил ее назад. Ты взяла на себя обязательства и должна их исполнять. Ты нужна своим детям и своему мужу. Возвращайся домой.
Развод в католической семье немыслим. Она говорила потом: я заставляла мужа платить за все. Он дал мне все, что я хотела. Одежду, драгоценности, все. Если у нас возникал спор, я говорила: да, дорогой, и уезжала в Париж.
Роуз Кеннеди была строгой матерью, прививала детям любовь к спорту, следила за тем, чтобы дети не переедали. Полнота – свидетельство отсутствия воли и самоконтроля. Она наказывала детей, считала, что это лучший способ объяснить, что можно делать, а что нельзя. Наказание следовало без предупреждений. «Она могла нас отдубасить», – вспоминал Эдвард Кеннеди.
«И она никогда не говорила, что любит детей, не обнимала их, не произносила ласковые слова. Им этого очень не хватало. Джон Кеннеди впоследствии очень сокрушался по этому поводу. Нехватка родительской любви сильно повлияла на Кеннеди. Если говорить о его отношениях с женщинами, мог ли он дать им то, чего ему самому когда-то не досталось? И он органически не был способен к откровенности женщины.
Мэрилин была неотразима. От ее красоты мужчины теряли голову. Мэрилин ничто не ограничивала. Через ее постель прошло множество мужчин. Все готовы были использовать ее тело, ее талант, ее имя. А она отчаянно желала любви, нежности, поддержки. Ей хотелось опереться на надежное мужское плечо, но никак не получалось.
Мэрилин родилась вне брака, без отцовщины. В то время это имело значение. Заполняя анкету, в графе имя отца написала «неизвестно». Она выросла в сиротских приютах. В 16 лет вышла замуж за Джимми Дуэрти. Она ему очень нравилась. Прекрасная жена, чудесно готовила, умело вела хозяйство. Но началась война. Джимми стал моряком. Мэрилин пошла на авиационный завод. Но красивую девушку приметили фотографы. И скоро ее снимки появились на журнальных обложках.
Она развелась с мужем и взяла девичью фамилию матери. Так родилась актриса Мэрилин Монро. Когда появился календарь с фотографиями Монро, ее узнали все. Это был вызов консервативным ценностям 50-х годов, когда секс считался грехом.
Она познакомилась со знаменитым бейсболистом Джо Димаджо. Ему сказали: она же ничего не понимает в бейсболе. А мы с ней говорили не о бейсболе, ответил он. В январе 54-го они с Димаджо поженились. А уже в октябре развелись. Выяснилось, что звезда она, а не он. Знаменитый муж не пожелал быть на вторых ролях.
Она плакала, когда ее адвокат объявил о разводе. Но в любом случае сбывались все ее мечты, потому что, как минимум в ее случае, мужчины точно предпочитали блондинок. Конечно же, оказаться рядом с Джоном Кеннеди, первым мужчиной Америки, многое для нее значило. Но она не могла получить от него то, в чем больше всего нуждалась. Для Джона Кеннеди она была не более, чем игрушка. Здоровье Джона Кеннеди с детства вызывало тревогу. Он был из тех детей, к которым липнет всякая зараза. Он будил мать по ночам своим плачем. Он часто простужался, болел гриппом и скарлатиной.
Роберт Кеннеди видел, что какая-то зараза сидит внутри старшего брата. Говорил, если комар укусит Джона, то и комар сдохнет. Однажды одноклассникам сказали, что Джон умирает, и им надо молиться за него.
Он постоянно принимал лекарства, лежал в клиниках. При этом его учили не обращать внимания на собственное нездоровье. Жаловаться не разрешалось. Отец говорил детям: «У нас не плачут, нам неудачники не нужны. В нашей семье мы хотим видеть только победителей».
«Нас учили не сдаваться», — рассказывал младший брат Эдвард Кеннеди. «Что бы ни случилось, держаться до последнего. Сколько хватит сил, воли и надежды».
Джон Кеннеди так много времени проводил в постели, что пристрастился к чтению, единственный в семье. Он стал ироничным, мог посмеяться и над собой, писал из больницы. «Вчера мне удалось заглянуть в мою историю болезни, и я понял, что врачи мысленно уже снимают с меня мерку для гроба».
Джон любил верховую езду, вспоминал младший из братьев. Но по возвращении у него случались приступы астмы, из чего он сделал вывод, что у него аллергия на лошадей. Но он продолжал кататься, не позволяя недугу взять над собой верх.
Отец президента, Джозеф Кеннеди, вошел в историю как страстный сторонник умиротворения нацистской Германии. Он всегда боялся войны. Когда Соединенные Штаты вступили в Первую мировую, Джозеф Кеннеди, в отличие от своих приятелей по Гарварду, не отправился летом 17-го года на военную переподготовку. Пустил в ход все связи в Вашингтоне, чтобы не попасть в армию. Некоторые его друзья погибли. Те, кто вернулся с фронта, презирали Джозефа Кеннеди. Только его жена не хотела видеть, что вышла замуж за человека, которого считали трусом.
Зато Джозеф Кеннеди удачно играл на фондовом рынке. Он умел вкладывать деньги. После Первой мировой получил важный пост в судостроительной компании. И быстро покончил с забастовкой рабочих, которые требовали прибавки. Его усилия оценил молодой заместитель министра военно-морского флота Франклин Делано Рузвельт. Став президентом, он назначил в 1938 году Джозефа Кеннеди послом в Англии.
В Европе американский посол видел, как пламя войны приближается к его семье. Он был охвачен животным страхом. Почему его сыновья должны стать солдатами и погибнуть в этой ненужной войне? Джозеф Кеннеди заявил публично, что пора перестать оскорблять диктаторов и учиться сосуществовать с ними. Американцы сочли его трусом.
Президент Рузвельт вызвал посла в Белый дом. Разговор продолжался 10 минут. Рузвельт позвонил жене. Элеонора нашла мужа в состоянии бешенства. «Я не желаю больше видеть этого сукиного сына. Возьми у него заявление об отставке и выведи отсюда». Политическая карьера Джозефа Кеннеди завершилась. Теперь он будет ждать, когда успех придет к его детям.
Когда Япония напала на Соединенные Штаты, все переменилось. Джозеф-младший оставил Гарвардскую юридическую школу, чтобы стать военным летчиком. Первенцу придавалось особое значение в семье. Он первый среди равных. Он наследник, он продолжатель традиций. Тем более, что Джозеф-младший, бесстрашный молодой человек, полный энергии и амбиций, казался воплощением родительских надежд. Он намеревался заняться политикой и стать первым ирландцем-католиком на посту президента Соединенных Штатов.
А Джон Кеннеди не мог пройти медицинскую комиссию. У него диагностировали язву 12-перстной кишки, колит, воспаление толстой кишки. Постоянные боли в спине означали, что ему не место на военной службе. Но отец обратился к адмиралу Алану Кирку, который служил у него в посольстве в Лондоне военно-морским атташе. И флотские кадровики удовлетворились справкой, выданной домашним врачом. Джона взяли в военно-морскую разведку.
В Вашингтоне его сестра Кэтлин познакомила брата с 28-летней журналисткой Ингой Арват. Это была красивая блондинка родом из Дании. Когда она работала в Берлине, то пустила в ход все свое обаяние и получила интервью у вождей Третьего рейха – Гиммлера, Геринга, Геббельса. На Олимпийских играх 1936 года она стояла рядом с Гитлером.
В Вашингтоне у нее тоже было море поклонников, но Ингу поразил юный Кеннеди. Она знала толк в мужчинах и разглядела в нем амбиции и таланты, которые он искусно маскировал иронической улыбкой.
А он был восхищен этой яркой женщиной, умной, опытной, искушенной, европейской, изощренной. Обычно его страсть вспыхивала и угасала, едва он удовлетворял желание. Он привык, что после близости женщина встает и уходит. С ней он не хотел расставаться. «С тобой мне не надо притворяться, что-то изображать», — сказал он Инге Арвад. «Ты меня слишком хорошо знаешь».
Этот роман разрушила война. После нападения японцев на американский флот в Пёрл-Харборе пошли разговоры о том, что приехавшая из нацистской Германии Инга Арвад работает на Берлин. Военно-морская разведка проверяла, не использует ли она свою яхту «Южный Крест» для того, чтобы заправлять немецкие подводные лодки. Агенты ФБР прослушивали ее телефонные разговоры.
Под подозрение попал ее любовник Джон Кеннеди. Тут уж вмешался его отец. Он исходил из того, что датская журналистка его сыну не пара. Она старше, дважды была замужем и не знает, что такое супружеская верность.
Старший Кеннеди обратился к военно-морскому министру Джеймсу Форестеллу. На следующий день лейтенант Джон Кеннеди получил предписание о переводе из Вашингтона в действующий флот.
А он не желал расставаться с любимой женщиной. Они провели выходные в гостинице, где в номере 123 Инга зарегистрировалась под чужим именем. За парочкой следили и ФБР, и военно-морская разведка. В гостиничном номере установили подслушивающее устройство. Специальный агент ФБР учился с Кеннеди в Гарварде. Вернувшись домой, он признался жене. «Знаешь, кого я сегодня подслушивал? Джона Фицджеральда Кеннеди».
Джон Кеннеди был по-настоящему влюблен в первый и последний раз в жизни. Но Инга рассталась с ним. Для нее роман не имел перспективы. Эта история сильно на него подействовала. Больше ни одна женщина не завоюет его сердце. Им будет принадлежать его тело, но не душа. И ни с одной он не будет откровенен.
Инга Арвад не была шпионкой. В марте 1945 года ФБР прекратило дело. В последний раз они с Кеннеди встретились в ноябре 1946 года в Нью-Йорке. Через 3 месяца она вышла замуж за бывшего актера Тима Маккоя и уехала с ним в Аризону. Через 6 месяцев она родила сына. Спустя 20 лет мать призналась ему: «Я была беременна, когда выходила замуж за Маккоя. И я не знаю, кто твой отец, он или Джон Кеннеди. Действительно, не знаю».
Боли в спине заставили Джона Кеннеди лечь в клинику. Ему рекомендовали операцию. Он отказался. Был отправлен на Тихий океан и получил под командование торпедный катер «Петит-109». Ночью 2 августа 43 года японский эсминец протаранил его катер. 2 моряков погибли. Оставшиеся в живых 4 часа плыли до ближайшего кораллового атолла. Командир катера плыл, зажав в зубах нейлоновый шнур, и тащил за собой плот с тяжело раненым мотористом.
Джозефу Кеннеди сообщили, что его сын пропал без вести, но он ни слова не сказал жене. Через несколько дней флотское командование пришло к выводу, что экипаж катера погиб, отслужили панихиду.
На атолле Наура не было пресной воды. Командир катера поплыл к другому островку. Там он обнаружил кокосовые орехи и брошенный транспортный корабль. Нашлись канистры с питьевой водой, аптечка и консервы. Он, что смог, прихватил с собой и поплыл назад. Он проделывал это несколько раз, чтобы поддержать своих моряков.
9 августа его заметили полинезийцы, ловившие рыбу. Они отвезли на остров, занятый войсками союзников, скорлупу кокосового ореха, на которой командир катера нацарапал «Науру, 11 живы, Кеннеди». Моряки были спасены.
В наградном листе лейтенанта Джона Фицджеральда Кеннеди сказано: «Действовал в соответствии с лучшими флотскими традициями ответственности и заботы о людях». О его подвиге написали в газетах, и Джон Кеннеди стал известен на всю страну. 1 марта 1945 года Джона Кеннеди демобилизовали, признав негодным к несению военной службы вследствие травмы, полученной во время выполнения боевого задания.
В августе 44-го, выполняя боевое задание, погиб летчик морской авиации Джозеф Кеннеди-младший. Его место в семье и в политике занял Джон. Ему было всего 29 лет, когда в ноябре 46-го года его избрали в Конгресс. Но бедственное состояние здоровья грозило поставить крест на его карьере. В 47-м году, когда Джон Кеннеди приехал в Лондон, у него резко упало давление, его срочно госпитализировали. Такое происходило и раньше. Ему последовательно диагностировали лейкемию, желтуху, гепатит, пока врачи не признали, что не понимают, в чем причина его нездоровья. На сей раз британский доктор Дэниел Дэвис поставил точный диагноз. Джон Кеннеди страдает неизлечимой болезнью Аддисона. Кора надпочечников не производит нужное количество гормонов. Это аутоиммунное заболевание, которое поразило его еще в детстве. Вот почему он был таким худым. Он весил всего 54 килограмма. Вот почему его кожа приобрела коричневато-желтый оттенок. Считалось, что это результат малярии, перенесенной в военные годы. Джон старался побольше загорать. Его женщины пребывали в уверенности, что загар – свидетельство здоровья. Это было лишь умелой попыткой скрыть странный цвет кожи.
Это казалось страшной несправедливостью. Тяжелая болезнь 30-летнего конгрессмена, обещавшего внести в американскую политику юношеский задор. Один из врачей сказал его британской знакомой: «Этот ваш молодой американский друг, он и года не проживет».
Самым близким друзьям Кеннеди говорил, что долго не проживет, но не желает об этом думать, а намерен сделать все возможное в тот срок, который ему отпущен. Осенью 47-го года ему стало так плохо, что казалось, он при смерти. Его соборовали.
Страдающие болезнью Аддисона быстро уходили из жизни. Но появился новый синтетический препарат – кортизон, который обещал успех в лечении. Кеннеди нуждался в постоянном приеме гормонов. Но заместительная терапия оказалась очень успешной. Впрочем, эта болезнь не была единственной, подтачивающей его тело.
Он женился на Жаклин Бувье 12 сентября 1953-го. А в апреле следующего года при рентгеновском обследовании врачи увидели, что его пятый поясничный позвонок разрушен. В мае он уже вынужден был передвигаться на костылях.
В октябре 1954-го его положили на операционный стол. Ему вставили металлическую пластину, чтобы помочь поясничному отделу позвоночника. Казалось, операция прошла удачно. Но на третий день поднялась температура, инфекция. Антибиотики не помогали. Казалось, он умирает. Его вновь соборовали. Он выжил, но рана не заживала. В феврале 55-го пришлось сделать вторую операцию. Пришлось убрать пластину. Не было иного пути.
Он перенес эти испытания с завидным терпением и стоицизмом. Со своими недугами Кеннеди сражался исключительно мужественно, демонстрируя сильный характер. Состояние его здоровья стало главным семейным секретом. Лишь немногие понимали, почему он буквально корчится от боли, когда думает, что его никто не видит.
Ради того, чтобы унять боль в спине, он несколько раз в день принимал горячую ванну, плавал в бассейне с подогретой водой, сидел в кресле-коляске. Но и этого было недостаточно. Ему требовались постоянные инъекции в область поясницы. Кололи ему прокаин – это искусственный заместитель кокаина. В настоящее время мало используется из-за его воздействия на центральную нервную систему.
Летом 61-го года президент Кеннеди не мог передвигаться без костылей. Он улетел в Палм-Бич, подальше от чужих глаз. Но когда настало время лететь обратно, он не мог самостоятельно подняться по трапу. Президентские помощники легко решили ту же проблему, которая через два десятилетия возникнет в Москве, когда Леонид Ильич Брежнев совсем одряхлел. Конструкторы получили указание изготовить движущиеся трапы, которые поднимали бы Леонида Ильича в самолет, если он куда-то полетит. А Кеннеди доставили прямо в салон на гидроподъемнике, предназначенном для авиационных двигателей.
Едва организм Кеннеди справлялся с одной болезнью, как на него обрушивалась какая-нибудь новая напасть. Его донимали хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, воспаление предстательной железы и мочевыводящих путей. Похоже, его лечили и от болезней, которые распространяются половым путем.
Он пристрастился к препаратам модного доктора Макса Якобсона. Пациенты называли его «доктор хорошее настроение» за уколы, которые наполняли энергией. Доктор вкалывал пациентам большую дозу амфетаминов. Это сильный стимулятор. Беда в том, что их длительное применение могло закончиться психическим расстройством. Кеннеди получал коктейли, состоявшие из витаминов, гормонов, энзимов, амфетаминов и стероидов. Сочетание, внушающее более осторожным врачам тревогу.
Как выразился один исследователь, в отношении врачей и лекарств Кеннеди был еще неразборчивее, чем в связях с женщинами.
Когда в октябре 61-го президента стал пользовать новый врач, он обнаружил, что простые упражнения Кеннеди не по силе. Он не мог ни присесть, ни наклонившись достать кончиками пальцев пола. Врач недипломатично сказал: «Не будете заниматься гимнастикой, причем 5 раз в неделю, превратитесь в развалину».
Новый врач полностью сменил стратегию лечения. Снимал боли в спине не инъекциями, а массажем. Подобрал лекарства, которые помогли стабилизировать состояние президента. Хотя медикам не удавалось избавить его от психологических последствий, мучивших его болезней, от депрессии и апатии.
Его неумеренный сексуальный аппетит некоторые историки и врачи приписывают приему лекарственных препаратов. Для лечения болезни Аддисона ему давали тестостерон, и это физиологически стимулировало его интерес к женщинам.
В беседе с британским премьер-министром Гарольдом Макмилланом, как бы между прочим, Кеннеди бросил: «Вот интересно, как у вас с этим, Гарольд? Если я 3 дня подряд не сплю с женщиной, моя голова просто раскалывается».
Профессиональный политик Макмиллан, кажется, впервые в жизни не нашелся, что ответить. Он недостаточно знал американского президента, чтобы понять главное. Для Джона Кеннеди со всеми его болезнями женщины были наркотиком, сильнейшим антидепрессантом, или, точнее сказать, самым зримым и самым ощутимым свидетельством того, что он еще жив и здоров. Мэрилин Монро ценила мужчин-интеллектуалов. Она хотела начать новую жизнь с популярным тогда драматургом Артуром Миллером. Пыталась стать просто женой и матерью. Но родить ей не удалось. Слишком много абортов она сделала. Беременность оказывалась то ложной, то внематочной, то заканчивалась выкидышем. Все это вновь и вновь погружало ее в тяжелую депрессию. Муж, заглянув в ее аптечку, обнаружил невероятное количество различных транквилизаторов. Счастливого брака не получилось. Они с Артуром Миллером развелись. У нее начался бурный роман с популярным певцом и актером Ивом Монтаном. Но для француза это было всего лишь волнующее приключение.
«Что мне было делать? Я же не камень, я всего-навсего мужчина. Я влип по самые уши. Она запала на меня. Она такая наивная, простодушная. А я, наверное, проявил слабость и подумал, что она столь же светская, искушенная женщина, как кое-кто из тех, кого я знал. Похоже, она втюрилась, как школьница. Если так, мне очень жаль. Но ничто не разрушит мой брак».
Жена Монтана, актриса Симона Синьоре, когда муж вернулся, самоуверенно и назидательно заметила: «Мужчине не свойственно смешивать интрижку с любовью до гроба и позволять, чтобы интрижка мешала браку».
«Чего я боюсь?» – пометила в дневнике во время съемок Мэрилин Монро. «Отчего в таком страхе? Думаю, что не смогу играть? Знаю, что смогу, и все-таки мне страшно. Я боюсь, а мне нельзя бояться, нельзя».
На съемках последнего в ее жизни фильма ей было не просто рядом с юными актерами. Ее собственные дети, если бы она смогла родить, были бы такого же возраста.
Она была в плохой форме, срывала съемки. Один актер в сердцах бросил: «Целоваться с Монро все равно, что целоваться с Гитлером». Саморазрушительное поведение закончилось катастрофой. Фильм закрыли. Теперь у нее не было ни мужа, ни работы. Она попала в психиатрическую клинику. Сбывалось худшее. Она повторяла судьбу своей матери. Наследственность у нее была неблагоприятная. Дед по материнской линии окончил свои дни в психиатрической лечебнице. Ее бабушка страдала приступами бешенства. Ее мать много времени провела в клинике. Брат матери покончил с собой. Stay away, but what can I do? Hear your
name, and I'm afraid. «Молодая женщина никогда не испытывала ощущения, что она нормальна», писал Норман Мейлер. «С одной стороны, ее родословного древа – пустота и щемящая боль незаконной рожденности, с другой – целая череда помешательств».
С психиатром она разговаривала практически каждый день, но врачи не в силах были помешать ей пить и принимать барбитураты. Она обзванивала друзей и любовников, чтобы поговорить. Часто приезжала ночевать к сестре президента Кеннеди Пэт, которая вышла замуж за британского актера Питера Лоуфорда. Мэрилин было плохо, потому что она не смогла удержаться в жизни Джона Кеннеди. Пэт понимала, какую опасность болтовня Мэрилин представляет для репутации президента. Она проводила столько времени с Монро, чтобы убедиться в том, что актриса не сделает роман с президентом достоянием гласности.
Мэрилин повторяла: «Как же мне быть такой же счастливой, как вы?» А Пэт сама была в плохом состоянии. Ее муж Питер Лоуфорд был опасным человеком. Он оставлял после себя руины. Карьера в Голливуде не сложилась, и он спивался.
4 августа 1962 года, в последний день ее жизни, Мэрилин разговаривала с Питером Лоуфордом по телефону. Ее голос звучал странно. «Попрощайся за меня с Пэт, попрощайся с президентом», — сказала она. «И ты тоже прощай. Ты славный парень».
Питер не понаслышке знал, что делают с человеком спиртное и таблетки. Почувствовал, что Мэрилин в опасности. Он мог сесть в машину и приехать к ней, но он был звездой, а звезда не может просто так что-то делать. Он позвонил своему менеджеру. Тот его остановил. «Если там что-то случилось, ты последний, кто там должен быть. Ты же родственник президента». Они позвонили юристу Мэрилин. Тот набрал номер служанки Мэрилин. Она ответила, что у хозяйки все хорошо.
Впоследствии Питер Лоуфорд повторял: «Я должен был тогда приехать к ней. Я ее убил». Она умерла с телефонной трубкой в руках. У кровати нашли пустые упаковки снотворных. Следствие пришло к выводу, что причина смерти – самоубийство. Она была невероятно молодой. Всего 36 лет.
Похороны Мэрилин Монро организовал ее бывший муж Димаджо, который по-прежнему ее любил. Он больше не женился и никогда не рассказывал о Мэрилин, какие бы деньги ему не сулили книжные издательства.
Сколько ни покушались на нее, душили подушками в младенческом возрасте, пеленали в смирительные одежды сиротского дома, перекрывали кислород запретами студийных контрактов и даже брачными узами, всего этого было недостаточно, чтобы поработить ее волю, писал Норман Мейлер. Что удивительного в том, что, ревностно оберегая право контролировать течение собственной жизни, она не изменила своему обыкновению и по отношению к смерти. Заслышав зов вечности, она сказала «прощай» миру, который повергла к своим ногам и в котором не сумела прижиться. Она просто перешагнула роковую черту, выплакав все слезы и нигде не найдя слова утешения своему разбитому сердцу.
Ее смерть, и это многие потом отметят, словно стала предвестием кровавых драм и духовных катастроф 60-х, десятилетия, ознаменовавшего закат многих королей и королев Америки. Через 2 года застрелили Джона Кеннеди.
В ту роковую секунду сидевшая рядом с ним Жаклин смотрела в сторону, влево. Она никогда себе этого не простит. «Если бы я в тот момент смотрела вправо, я бы увидела, как первая пуля попала в него и спасла от второй».
Еще через несколько лет застрелили третьего брата, Роберта Кеннеди, который баллотировался в президенты. Гроб с его телом везли на поезде. На станционных платформах, без команды, без указаний сверху, собирались толпы американцев, провожавших в последний путь политика, с которым связывалось столько надежд.
Кеннеди – это семья, где одни секреты скрывают другие. Открылись еще далеко не все тайны этого знаменитого рода.
Подозревали, что у Жаклин был роман с Робертом Кеннеди, который во всем хотел заменить своего убитого брата. А совсем недавно ушел из жизни последний из братьев сенатор Эдвард Кеннеди. Среди его тайн та же пылкая страсть к вдове старшего брата Жаклин Кеннеди. Однажды он застал Джеки голой, когда она меняла купальник.
Она вышла замуж за Аристотеля Анасиса, самого знаменитого миллиардера на Земле. Никто не понимал, почему Жаклин так поступила. Она говорила: «Я хотела бежать из страны, где следующей целью стали бы мои дети».
Она едва ли испытывала к Анасису большие чувства, чем к другим своим любовникам. Но он был самым богатым человеком, которого она знала. По брачному контракту она обязана была исполнять супружеский долг 2 месяца в году. Остальное время ей разрешалось жить так, как ей хотелось.
Когда Эдвард Кеннеди заключил Джеки в свои объятия, исполнилась самая сладкая его мечта. Но теперь он боялся ревнивого Анасиса. Сенатор Кеннеди пребывал в постоянном страхе, что однажды ночью убийцы доберутся и до него. Злоупотребив горячительными напитками, обреченно повторял: «Меня грохнут, как Джона и Бобби». Как будто бы все это откровенно описано в дневниках Эдварда Кеннеди. Но они будут открыты только через 25 лет после его смерти.
Впрочем, с годами становится ясно, что скабрёзные эпизоды из жизни великих мира сего не должны затмевать главное. Что перевешено? Альковные тайны или политика президента Джона Кеннеди? Все-таки важнее не то, что президент делал со своим телом, а что он делал для страны. Джон Кеннеди скрывал свои болезни и, вероятно, занимался любовью с Мэрилин Монро. Но главное состоит в том, что он сумел разрешить кубинский кризис. Занял твердую позицию в защиту гражданских прав и вдохнул в свой народ надежды, которые не реализовались из-за его ранней смерти. Пока Жаклин Кеннеди была жива, она преклоняла колено у могилы мужа, где пылает вечный огонь.